Но и платить бы солдатам не 22 копейки в месяц, и курить разрешать не только в отхожем месте, а за неотдание чести, не ставить бесчувственной чуркой. Как и с крестьянами, как и с рабочими, запущенность в армии большая. Есть окостенение традиции. И полковникам, и поручикам, кажется, ни над чем не надо думать. Будет вот так само-само-само плыть еще 300 лет. Передние ноги коней российской колесницы уже плавали над пропастью. И немного было минут размышлять, хватать ли за узды разнесшихся коней, принимать ли непосильную власть в непосильный момент. А еще в эти самые дни петерговских консультаций братишки и террористы успели убить одного генерала в самом же Петергофе, спутали по мундиру, приняли Козлова за Дмитрия Трепова, одного адмирала в Севастополе. И лег под высочайшую подпись первый указ, ведомый мыслью и пером Столыпина. Выборные от населения вместо работы строительство законодательного уклонились в непринадлежащую им область к действиям явно незаконным, как обращение от лица Думы к населению. Роспуск Думы мог вполне показаться и казался не последневременным хватанием под узды, а еще одним отчаянным толчком туда, в ту пропасть. Государево окружение и Трепов страшились этого шага. Но то был риск хладнокровной руки, знающей, что уже взяла и держит. Да восстановится же спокойствие в земле русской, и да поможет нам Всевышний осуществить главнейший, выделял Столыпин, из царственных трудов наших поднятие благосостояния крестьянства. Воля наша к сему непреклонна, направлял Столыпин царскую волю, и пахарь русский без ущерба чужому владению получит там, где существует теснота земельная, законный и честный способ расширить свое землевладение. Верим, что появятся богатыри мысли и дела, и что самоотверженным трудом их. Тут и была вся программа начатого боя. Обе стороны хотели поднять крестьянство. Радикальные интеллигенты поднять на поджоги и погромы, чтобы развалить и перепрокинуть русскую жизнь. Консервативно-либеральный правитель поднять крестьян в благосостоянии, чтобы русскую жизнь укрепить. Ожидая удара революции, в тот же день Столыпин ввел по Петербургской губернии положение чрезвычайной охраны. Так уверенно рвалась Дума к горлу власти, казалась неудержимой, предвидела победу и никак не ждала встречного удара. И что же теперь? Удар был нанесен. Наступил момент испустить клич революции, но клич неожиданно не испустился. И спустился как бы воздух из проколотого шара. Сперва громче, но сразу и тише, выборгское воззвание. Однако, кроме оробевших кадетов, в разогнанной думе были и боевые эсеры, переназванные для легальности в трудовиков, и захлебчивые социал-демократы. Эти опубликовали в Петербурге 12 июля манифест к армии и флоту. Солдаты и матросы, мы были избраны заявить царю про народные обиды и добиться земли и воли. Но царь послушал богатейших помещиков, которые не желают выпустить из рук имения манчжурских генералов, которые убегали от японцев и расстреливали Москву. Зачем вы будете защищать правительство? Разве вам хорошо живется? Вас отдают в рабскую службу денщиками. Мы хотели издать законы о денежном жаловании солдатам, о запрещении всяких оскорблений. Мы, законно избранные представители от крестьянства и рабочих, объявляем вам: без Государственной Думы правительство незаконно. Вы присягали защищать Отечество. Ваше Отечество — это русские города и села. Всякий, кто будет стрелять в народ, есть преступник, изменник и враг. Им не будет возврата в родные селения. Правительство вступило в переговоры с австрийским и германским императорами, чтобы немецкие войска вторглись в нашу страну. За такие переговоры мы обвиняем правительство в государственной измене, вне закона. Солдаты и матросы, ваша священная обязанность — освободить народ от изменнического правительства в бой за землю и волю. Как всякая революционная прокламация терпела и это, без проверки, любую дичь, хоть переговоры с Германией. Но здесь не только взрывались слова, уже мотались революционные гонцы между Севастополем, Кронштадтом и Свиаборгом поднять восстание в единый срок. Даже не скрывали план. После уборки хлебов зажечь восстание сельские, войска кинутся туда, а передовые крепости тут и восстанут. Вновь раздуть восхитительный багряный воздух революции. Тут не случайно замелькала Финляндия и Выборг, где можно было воззвание оглашать, и Свиаборг, главная морская крепость на островах у самого Гельсингфорса. Уж когда по всей России ослабли законы, то в Финляндии они почти и вовсе не действовали. Едва разогнали Думу, именно сюда штабс-капитан русской службы Цион телеграф назвал думцев: «Будете под защитой пушек Свиаборга». Именно в Гельсингфорс кинулись революционеры из эмиграции и самой России. Именно в его кофейнях и скверах заголосили лучшие ораторы. А матросы и солдаты гарнизона беспрепятственно слонялись от митинга к митингу, слушая об измене русского правительства и что пришло время свергать его. По финским законам не только не мешали тем митингам, но по Гельсингфорсу маршировали вооруженные отряды, открыто за революционеров действовало легальное издательство «Фугас» и выходил социал-демократический вестник казармы, звавший к восстанию против террористического правительства и всероссийского палача. Финляндия. Это была еще одна из пронос заболевшего российского тела. Для какого-то величия, украшения или мнимой пользы России включили в нее Финляндию, отобрав у Швеции, признали ее конституцию на 100 лет раньше российской, дали ей парламент на 60 лет раньше нашего, дали вольности Александра I и Александра II, на которые внутри самой России не решились до сих пор. Освободили от воинской повинности, дали финнам привилегии на территории империи, так устроили валютную систему, что финны жили за счет России. Потом двумя ослабленными границами, финско-шведской и финско-русской, открыли легкий проход из Европы революционерам, революционной литературе и оружию. И всех тех дарований Столыпин не имел права теперь не признать. Финляндия стала для российских революционеров более надежным убежищем, чем соседние европейские государства. Оттуда, по договорам, с Россией их могли выдать, А финская полиция вообще за ними не следила, и русская не могла иметь в Финляндии агентуры. Финляндия стала легальным заповедником и плацдармом всех российских конспираторов, гнездом изготовления бомб и фальшивых документов. Здесь, под куполом почти западной свободы, в 25 верстах от столицы России и не отграниченно от нее, проводились десятки революционных конференций и съездов. Готовился террор для Петербурга. Сюда же увозили награбленные террористами деньги. Началась российская смута. Под видом мирной классовой организации была разрешена финляндская Красная гвардия. Она открыто по всей Финляндии проводила воинские учения и парады даже под стенами Выборгской крепости. Нападала на жандармов. И от этого всего наплыва могучая Россия могла только отгородиться Белоостровским кордоном. В Финляндии же 17 июля вспыхнул дикий Свияборгский мятеж. Сразу с побоищем между восставшими артиллеристами и невосставшей пехотой. Таким побоищем меж русскими солдатами и протек он все три дня. Присоединяться к бунту заставляли под угрозой смерти. Офицеров арестовали, показав и другие жребии. Кого застрелили, кого подняли на штыки и утопили. Один застрелился сам. «Бей офицеров!» И был лозунг, под которым звали пехоту. Но пехота к восстанию не пошла. И за это три дня ее поливали тяжелыми пушками, а она отстреливалась полевыми. В этой взаимной канонаде и при взрыве пороховых погребов, с которыми без офицеров не управлялись, от русских снарядов погибло несколько сот русских солдат. К восставшим сбежалось несколько десятков каких-то цивильных бесов, и три дня они поджигали это взаимное уничтожение, а в последнюю ночь Цион и его друзья тайно сбежали, покинув восставших на расправу. И во всей Финляндии у русских властей не нашлось войск для подавления. Это сделал только еще новым обстрелом пришедший флот. На третий день взбунтовался и Кронштадт, но здесь бунта хватило лишь на 6 часов. И именно этих, финскую Красную гвардию, взорвавшую мосты между Гельсингфорсом и Петербургом, валившую телеграфные столбы и взятую с оружием на территории мятежной крепости, по свободным финским законам неслыханно было бы привлечь к военному суду. Это оскорбило бы конституционное чувство финнов. И так их всех отпустили под мягкий суд на короткие сроки. Военный же суд судил только русских, а потом большинство приговоренных к казни помиловали. Мысль Столыпина была: чем тверже в самом начале, тем меньше жертв. Всякое начальное попустительство лишь увеличивает поздние жертвы. Умиротворяющее начало, где можно убедить. Но этих бесов не исправить словами убеждения, к ним неуклонность и стремительность кары. Что же будет за правительство? И где второе такое на свете, которое отказывается защищать государственный строй? Прощает убийство и бомбометание. Правительство в обороне. Почему должно отступить оно, а не революция? Где с бомбами врываются в поезда под флагом социальной революции, грабят мирных жителей, там правительство обязано поддерживать порядок, не обращая внимания на крики о реакции. В то время в России такое заявление воспринималось как наглая реакция. Через 70 лет по всему миру это, пожалуй, понятнее. Революционеры вооруженно захватывали типографии, печатали призывы ко всеобщему восстанию и массовым убийствам, возглашали местные областные республики. Пылал Прибалтийский край, бунтовали полки в Тамбове, на Кавказе, в Брест-Литовске. Волновались Ставрополь и Батум, бастовал Каспийский флот, Тульский оружейный завод, весь южный промышленный район или вся Польша. Меры должны были быть решительны, даже суровы, но строго законны. Изъять массы оружия, восполнять места бастующих под охраною войск добровольцами из патриотических организаций, но не давать им оружие и право междоусобицы, твердо поддержать полицию, чья служба особенно тяжела. Именно суд своей правильной, твердой и быстрой деятельностью значительно устранит применение административного воздействия, но слабость судебной репрессии деморализует все население. Допущенное в одних случаях снисходительность, в других может порождать мысль о неуместности строгой кары, которая превращается как бы в излишнюю жестокость. Также и медленный судебный аппарат не произведет впечатления в массе и никого не успокоит, значит, военно-полевые суды. Обстановка гражданской войны, так и законы военного времени. А быстрые меры вызовут и поддержку населения, это, вернее всего, и остановит революционеров. Одна решимость благомыслящих людей открыто выступить в защиту порядка произведет такое впечатление, что понизится безумная смелость боевиков, которая живет за счет малодушия сторонников мирной жизни.